Лёля и Минька. Рассказ первый. Не надо врать. Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл от пятерки до единицы включительно. А я был очень маленький, когда поступил в гимназию, в приготовительный класс. Мне было всего 7 лет. И я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях. И первые 3 месяца ходил буквально как в тумане. И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. «Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком». А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал потому, что мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы, и когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший. И все время прислушивался, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнося ни слова. Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне шептали. А в то время у меня был хронический насморк, и я плохо слышал одним ухом, и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали. Еще первые строчки я кое-как произнес. Но когда дело дошло до фразы «Крест под облаками, как свеча, горит», я сказал «Треск под сапогами, как свеча, болит». Тут раздался хохот среди учеников. И учитель тоже засмеялся. Он сказал: «А ну-ка, дай сюда свой дневник. Я тебе туда 1 поставлю». И я заплакал, потому что это была моя первая 1, и я еще не знал, что за это бывает. После уроков моя сестренка Лёля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена 1, и сказал Лёле: «Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом». Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала: «Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил 1 по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа подарит тебе фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через 2 недели». Я сказал: «А что же делать?» Лёля сказала: «Одна наша ученица взяла и заклеила 2 страницы в своем дневнике, там, где у нее была 1. И ее папа послюнил пальцы, но отклеить не мог, и так и не увидел, что там было». Я сказал: «Лёля, это нехорошо — обманывать родителей». Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Я пришел домой и сказал отцу, что он потерял свой дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету. Но там, против русского языка, снова стояла единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через 2 дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый. И кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне 2 по поведению и сказал, чтоб мой отец непременно посмотрел мой дневник. Когда я встретился с Лёлей после урока, она мне сказала: «Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было». Мне очень хотелось получить фотографический аппарат. И я с Лёлей заклеил уголки злополучной страницы дневника. Вечером папа сказал: «Ну-ка, покажи свой дневник. Интересно знать, не нахватал ли ты единиц?» Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала: «На днях я гуляла в городском саду, и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын». Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. Он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал: «Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтоб что-нибудь из вранья осталось неизвестным». Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его тихих слов. Я сказал: «Вот что, еще один мой, 3-й дневник с единицей, я бросил в школе за книжный шкаф. Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал: „То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время оставаться неизвестным. И это мне дает надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик. Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме и теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. И тогда Лёля подошла к папе и сказала: «Папочка, я тоже сегодня получила 2 по физике, потому что не выучила урока». Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришел мой учитель и сказал ему: «Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький врун-обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтобы вы его не увидели?» Папа сказал: «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик». Учитель сказал папе: «Ах, вот как! Вы уже знаете об этом. В таком случае это недоразумение. Извините. Покойной ночи». И я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал и дал себе слово говорить всегда правду. И я действительно так всегда теперь и поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно. Рассказ 2. Галоши и мороженое. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я и сейчас его люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение. До того мне хотелось покушать то, что он продавал. И моя сестренка Лёля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как 3, а то и 4 раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам денег на мороженое. И вот однажды летом мы с Лёлей гуляли в нашем саду. И Лёля нашла в кустах галошу. Обыкновенную резиновую галошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась. Вот Лёля нашла эту галошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идет тряпичник и кричит: «Покупаю бутылки, банки, тряпки». Увидев, что Лёля держит на палке галошу, тряпичник сказал Лёле: «Эй, девочка, продаешь галошу?» Лёля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику: «Да, продаю. 100 рублей стоит эта галоша». Тряпичник засмеялся и говорит: «Нет, 100 рублей – это чересчур дорого за эту галошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее 2 копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями». И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Лёле 2 копейки, сунул нашу рваную галошу в свой мешок и ушел. Мы с Лёлей поняли, что это не игра, а на самом деле, и очень удивились. Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице едет мороженщик и кричит: «Земляничное мороженое!» Мы с Лёлей подбежали к мороженщику, купили у него 2 шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задёшево продали галошу. На другой день Лёля мне говорит: «Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь галошу». Я обрадовался и говорю: «Лёля, разве ты опять нашла в кустах галошу?» Лёля говорит: «В кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не меньше 15 галош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет». И с этими словами Лёля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошей и почти новенькой галошей. Лёля сказала: «Если тряпичник купил у нас за 2 копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту, почти что новенькую галошу, он, наверное, даст не менее 1 рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги». Мы целый час ждали появления тряпичника. И когда мы, наконец, его увидели, Лёля мне сказала: «Минька, на этот раз ты продавай галошу. Ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай, а то он мне опять 2 копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало». Я надел на палку галошу и стал махать палкой над головой. Тряпичник подошел к саду и спросил: «Что, опять продается галоша?» И я прошептал чуть слышно: «Продается». Тряпичник, осмотрев галошу, сказал: «Какая жалость, дети, что вы мне все по одной галоше не продаете. За эту одну галошу я вам дам пятачок. А если бы вы продали мне сразу 2 галоши, то получили бы 20, а то и 30 копеек, поскольку 2 галоши сразу более нужны людям, и от этого они подскакивают в цене». Лёля мне сказала: «Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще 1 галошу. Я побежал домой и вскоре принес какую-то галошу очень больших размеров. Тряпичник поставил на траву эти 2 галоши рядом и, грустно вздохнув, сказал: «Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. 1 галоша дамская, другая с мужской ноги. Рассудите сами, на что мне такие галоши? Я вам хотел за 1 галошу дать пятачок, но, сложив вместе 2 галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за 2 галоши 4 копейки, и мы расстанемся друзьями». Лёля хотела побежать домой, чтобы принести еще что-нибудь из галош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама звала нас домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал: «Итак, друзья, за эти 2 галоши
вы могли получить 4 копейки, но вместо этого получите 3 копейки, поскольку 1 копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми. Тряпичник дал Лёле 3 монетки по копейке и, спрятав галоши в мешок, ушел. Мы с Лёлей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала: «Что за странность? Одна моя галоша тут, под вешалкой, а второй почему-то нету». Мы с Лёлей побледнели и стояли, не двигаясь. Тетя Оля сказала: «Я великолепно помню, что пришла в 2 галошах, а тут сейчас только 1, а где вторая, неизвестно». Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал: «Что за чепуха в решете? Я тоже отлично помню, что пришел в 2 галошах. Тем не менее, второй моей галоши тоже нету». Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и 3 монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, спросил: «Лёля, откуда у тебя эти деньги?» Лёля начала что-то врать, но папа сказал: «Что может быть хуже вранья?» Тогда Лёля заплакала. И я тоже заплакал. И мы сказали: «Мы продали тряпичнику 2 галоши, чтобы купить мороженое». Папа сказал: «Хуже вранья — это то, что вы сделали».Слышав, что галоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце. Но папа им сказал: «Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля. Я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лёлины и Менькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые галоши». Мы с Лёлей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал: «Это еще не все. В течение 2 лет я запрещаю Лёле и Миньке кушать мороженое. А спустя 2 года они могут его кушать. Но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю. И всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое». В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил галоши тете Оле и дяде Коле. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые 2 года мы с Лёлей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть. И всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь, иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь. Сейчас, дети, очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются
целые огромные фабрики, в которых изготовляют это приятное блюдо. Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое. И я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое. Рассказ третий. Бабушкин подарок. У меня была бабушка, и она меня очень горячо любила. Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И вдобавок приносила с собой целую корзинку пирожных. И из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. А мою старшую сестренку Лёлю бабушка не очень любила и не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей, какое придется. И от этого моя сестренка Лёля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку. В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. Она приехала на дачу и идет по саду. В одной руке у нее корзинка с пирожными, в другой – сумочка. И мы с Лёлей подбежали к бабушке и с ней поздоровались. И с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. И тогда моя сестренка Лёля сказала бабушке: «Бабушка, а кроме пирожных ты разве нам ничего сегодня не принесла?» И моя бабушка рассердилась на Лёлю и так ей ответила: «Принесла, но только не дам невоспитанной особе, которая так откровенно об этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше всех на свете, благодаря своему тактичному молчанию». И с этими словами бабушка велела мне протянуть руку. И на мою ладонь она положила 10 новеньких монеток по 10 копеек. И вот я стою, как дурачок, и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые лежат у меня на ладони. И Лёля тоже смотрит на эти монеты и ничего не говорит. Только у нее глазенки сверкают недобрым огоньком. Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. И тогда Лёля силой ударила меня по руке снизу вверх так, что все мои монетки подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву. И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые — папа, мама и бабушка. И все они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки. И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала: «Видите, как правильно я поступила, что не дала Лёльке ни одной монеты. Вот она какая, завистливая особа. Если думает не мне, так и не ему. Где, кстати, эта злодейка в настоящий момент?» Чтобы избежать трёпки, Лёля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком. Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Лёлю из рогатки, чтобы снять её с дерева, но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Лёля могла упасть и сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика его рогатку. Тогда мальчик рассердился на нас всех, и на бабушку в том числе, и издали стрельнул в нее из рогатки. Бабушка, ахнув, сказала: «Как вам это нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили. Нет, я не буду к вам больше приезжать. чтобы не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне моего славного мальчика Миню, и я всякий раз пику Лёльке буду дарить ему подарки. Папа сказал: «Хорошо, я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку». Конечно, Лёля поступила нехорошо, но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете. Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нет. И этим он не довел бы свою сестренку до злобы и зависти. Сидя на своем дереве, Лёлька сказала: «А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только Миньке, который по своей глупости или хитрости молчит и поэтому получает подарки и пирожные». Бабушка не пожелала больше оставаться в саду. И все взрослые ушли пить чай на балкон. Тогда я сказал Лёле: «Лёля, слезь с дерева. Я подарю тебе две монетки». Лёля слезла с дерева, и я подарил ей две монетки. И в хорошем настроении пошел на балкон и сказал взрослым: «Все-таки бабушка оказалась права. Я лучший на свете мальчик. Я сейчас подарил Лёле две монетки». Бабушка ахнула от восторга. И мама тоже ахнула. Но папа, нахмурившись, сказал: «Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этим не будет хвастаться». И тогда я побежал в сад, нашел свою сестренку и дал ей еще монетку. И ничего об этом не сказал взрослым. Итого у Лёльки стало три монеты. И четвертую монетку она нашла в траве, там, где она меня ударила по руке. И на все эти четыре монеты Лёлька купила мороженое. И она 2 часа его ела, наелась, и еще у нее осталось. А к вечеру у нее заболел живот, и Лёлька целую неделю пролежала в кровати. И вот, ребята, прошло с тех пор много лет, и до сих пор я отлично помню папины слова. Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому, дети, я всегда стремился. И то хорошо. Рассказ 4. 30 лет спустя. Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький. И они дарили мне много подарков. Но когда я чем-нибудь заболевал, родители буквально тогда засыпали меня подарками. А я почему-то очень часто хворал. Главным образом свинкой и ангиной. А моя сестренка Лёля почти никогда не хворала. И она завидовала, что я так часто болею. Она говорила: «Вот погоди, Минька, я тоже как-нибудь захвораю, так наши родители тоже, небось, начнут мне накупать всего». Но, как назло, Лёля не хворала. И только раз, подставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала, но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину и хотела достать мамины часики, а это было запрещено. И вот однажды наши родители ушли в театр, а мы с Лёлей остались в комнате. Мы с ней стали играть на маленьком настольном бильярде. Во время игры Лёля, охнув, сказала: «Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь. А у нас для бильярда были хотя и маленькие, но удивительно тяжелые металлические шарики. И я испугался, что Лёля проглотила такой тяжелый шарик, и заплакал, потому что подумал, что у нее в животе будет взрыв. Но Лёля сказала: «От этого взрыва не бывает, но болезнь может продолжаться целую вечность. Это не то, что твои свинка и ангина, которая проходит в 3 дня». Лёля легла на диван и стала охать. Вскоре пришли наши родители, и я им рассказал, что случилось. Мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лёлька, и стали ее целовать и плакать. И сквозь слезы мама спросила Лёльку, что она чувствует в животе. И Лёля сказала: «Я чувствую, что шарик катается там, у меня внутри, и мне от этого щекотно, и хочется какао и апельсинов». Папа надел пальто и сказал: «Со всей осторожностью разденьте Лёлю и положите ее в постель, а я тем временем сбегаю за врачом». Мама стала раздевать Лёлю, но когда она сняла платье и передник, из кармана передника вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который еще не ушел, чрезвычайно нахмурился. Он подошел к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. Их оказалось 15, а 16-й шарик лежал под кроватью. Папа сказал: «Лёля нас обманула. В ее животе нет ни одного шарика. Они все здесь». Мама сказала: «Это ненормальная или даже сумасшедшая девочка. Иначе я не могу ничем объяснить ее нелепый поступок». Папа никогда нас не бил. Но тут он дернул Лёлю за косичку и сказал: «Объясни, что это значит?» Лёля захныкала и не нашлась, что ответить. Папа сказал: «Она хотела над нами пошутить, но с нами шутки плохи. Целый год она от меня ничего не получит. И целый год она будет ходить в старых башмаках и в старом синеньком платье, которое она так не любит». И наши родители, хлопнув дверью, ушли из комнаты. И я, глядя на Лёлю, не мог удержаться от смеха. Я ей сказал: «Лёля, лучше бы ты подождала, когда захвораешь свинкой, чем идти на такое вранье для получения подарков от наших родителей». И вот, представьте себе, дети, прошло 30 лет. 30 лет прошло с тех пор, как произошел этот маленький несчастный случай с бильярдным шариком. И за все эти годы я ни разу не вспомнила об этом случае. И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, я припомнил все, что было. И стал об этом думать. И мне показалось, что Лёля обманула родителей совсем не для того, чтобы получать подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого. И когда мне пришла в голову эта мысль, я сел в поезд и поехал в Симферополь, где жила Лёля. А Лёля была уже, представьте себе, взрослая и даже уже немножко старая женщина. и у нее было трое детей и муж, санитарный доктор. И вот я приехал в Симферополь и спросил Лёлю: «Лёля, помнишь ли ты этот случай с бильярдным шариком? Зачем ты это сделала?» И Лёля, у которой было трое детей, покраснела и сказала: «Когда ты был маленький, ты был славненький, как кукла, и тебя все любили. А я уже тогда выросла и была нескладная девочка. И вот почему тогда я соврала, что проглотила бильярдный шарик. Я хотела, чтобы и меня, так же, как тебя, все любили и жалели, хотя бы как больную». И я ей сказал: «Лёля, я для этого приехал в Симферополь». И я поцеловал ее и крепко обнял, и дал ей 1000 рублей. И она заплакала от счастья, потому что она поняла мои чувства и оценила мою любовь. И тогда я подарил ее детям, каждому по 100 рублей на игрушки. И мужу ее, санитарному врачу, отдал свой портсигар, на котором с золотыми буквами было написано: «Будь счастлив». Потом я дал на кино и конфеты еще по 30 рублей ее детям и сказал им: «Глупые маленькие сычи, я дал вам это для того, чтобы вы лучше запомнили переживаемый момент и для того, чтобы вы знали, как вам надо в дальнейшем поступать». На другой день я уехал из Симферополя и дорогой думал о том, что надо любить и жалеть людей, хотя бы тех, которые хорошие, и надо дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе. А которые ничего не дарят людям, а вместо этого преподносят им неприятные сюрпризы, у тех бывает мрачно и противно на душе. Такие люди чахнут, сохнут и хворают нервной экземой. Память у них ослабевает, и ум затемняется. И они умирают раньше времени. А добрые, наоборот, живут крайне долго и отличаются хорошим здоровьем. Рассказ 5. Находка. Однажды мы с Лёлей взяли коробку конфет и положили туда лягушку и паука. Потом завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку. Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лёлей спрятались в кустах нашего сада и, давясь от смеха, стали ждать, что будет. И вот идет прохожий. Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы! Он нашел коробку конфет! Это не так-то часто бывает в этом мире. Затаив дыхание, мы с Лёлей смотрим, что будет дальше. Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, еще того более обрадовался. И вот крышка открыта. И наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего. Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя. Тут мы с Лёлей стали так смеяться, что повалились на траву. И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону и, увидев нас за забором, тотчас все понял. В одно мгновение он ринулся к забору. Одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить. Мы с Лёлей задали стрекача. Мы с визгом бросились через сад к дому. Но я запнулся о грядку и растянулся на траве. И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо. Я громко закричал, но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада. На крики и шум прибежали наши родители. Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошел к родителям и пожаловался им на то, что было. Моя мама хотела позвать дворника,
чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его. И Лёля уже было кинулась за дворником. Но папа остановил ее и сказал ей и маме: «Не зовите дворника, и не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое». Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему: «Ты ужасный эгоист». И мы с Лёлей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потер свое ухо и заплакал.
И Лёлька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе: «Вместо того, чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слез, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я этого не вижу и все расцениваю как невинную детскую забаву». И папа не нашелся, что ответить. Он только сказал: «Вот дети вырастут большими и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо». И вот проходили годы. Прошло 5 лет. Потом 10 лет прошло. И, наконец, прошло 12 лет. Прошло 12 лет. И из маленького мальчика я превратился в молодого студентика, лет так 18. Конечно, я забыл и думать об этом случае. Более интересные мысли посещали тогда мою голову. Но однажды вот что произошло. Весной, по окончании экзаменов, я поехал на Кавказ. В то время многие студенты брали на лето какую-нибудь работу и уезжали кто куда. И я тоже взял себе должность контролера поездов. Я был бедный студентик и денег не имел. А тут давали бесплатный билет на Кавказ и вдобавок платили жалование. И вот я взял эту работу и поехал. Приезжаю сначала в город Ростов для того, чтобы зайти в управление и получить там деньги, документы и щипчики для пробивания билетов. А наш поезд опоздал и вместо утра пришел в 5 часов вечера. Я сдал мой чемодан на хранение и на трамвае поехал в канцелярию. Прихожу туда. Швейцар мне говорит: «К великому сожалению, опоздали, молодой человек. Канцелярия уже закрыта». «Как так, говорю, закрыта? Мне же надо сегодня получить деньги и удостоверение». Швейцар говорит: все уже ушли. Приходите послезавтра.
Как так, говорю, послезавтра? Тогда уж лучше я завтра зайду.
Швейцар говорит, завтра праздник, канцелярия не работает. А послезавтра приходите, и все, что надо, получите.
Я вышел на улицу и стою.
Не знаю, что мне делать. Впереди 2 дня. Денег в кармане нет. Всего остались 3 копейки. Город чужой. Никто меня тут не знает. И где мне остановиться, неизвестно. И что кушать, непонятно. Я побежал на вокзал, чтобы взять из моего чемодана какую-нибудь рубашку или полотенце для того, чтобы продать на рынке. Но на вокзале мне сказали: прежде чем брать чемодан, заплатите за хранение, а потом уже берите и делайте с ним, что хотите. Кроме 3 копеек у меня ничего не было, и я не мог заплатить за хранение. И вышел на улицу еще того более расстроенный. Нет, сейчас бы я так не растерялся. А тогда я ужасно растерялся. Иду, бреду по улице, неизвестно куда, и горюю. И вот иду по улице, и вдруг на панели вижу. Что такое? Маленький, красный, плюшевый кошелек.
И, видать, не пустой, а туго набитый деньгами. На одно мгновение я остановился. Мысли одна другой радостнее мелькнули у меня в голове. Я мысленно увидел себя в булочной за стаканом кофе, а потом в гостинице на кровати с плиткой шоколада в руках. Я сделал шаг к кошельку и протянул за ним руку. Но в этот момент кошелек, или мне это показалось, немного отодвинулся от моей руки. Я снова протянул руку и уже хотел схватить кошелек. Но он снова отодвинулся от меня и довольно далеко. Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку. И вдруг в саду за забором раздался детский хохот. И кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели. Я подошел к забору. Какие-то ребята от хохота буквально катались по земле. Я хотел броситься за ними и уже схватился рукой за забор, чтобы перепрыгнуть. Но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни. И тогда я ужасно покраснел, отошел от забора и, медленно шагая, побрел дальше. Ребята, все проходит в жизни. Прошли и эти 2 дня. Вечером, когда стемнело, я пошел за город, и там, в поле, на траве, заснул. Утром встал, когда взошло солнышко, купил 1 фунт хлеба на 3 копейки, съел и запил водичкой. И целый день до вечера бестолку бродил по городу. А вечером снова пришел в поле и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок, как собака. Рано утром на другой день я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия. И вот она открыта. Я грязный, взлохмаченный и мокрый пошел в канцелярию. Чиновники недоверчиво на меня посмотрели и сначала не захотели мне выдать деньги и документы, но потом выдали. И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ. Рассказ шестой. Ёлка. В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю ёлку. Это много. Ну, первые 3 года жизни я, наверное, не понимал, что такое ёлка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И, наверное, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне дети ударило 5 лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. И я с нетерпением ожидал этого веселого праздника. И даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А моей сестренке Лёле было в то время 7 лет. И она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала: «Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается». Вот мы с сестренкой Лёлей вошли в комнату и видим: очень красивая елка, а под елкой лежат подарки. И на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестренка Лёля говорит: «Не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке». И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю: «Лёля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем». И я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит: «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфетку». А Лёля была очень такая высокая, длинновязая девочка. И она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю: «Если ты, Лёлища, съела вторую постилку, то я еще раз откушу это яблоко». И я снова беру руками это яблоко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит: «Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». Тогда я чуть не заревел, потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю: «А я, Лёлища, как подставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока». И вот я
стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул. Но стул упал на меня. Я
хотел поднять стул, но он снова упал и прямо на подарки. Лёля говорит: «Минька, ты, кажется, разбил куклу». «Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку».
Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит:
«Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет».
Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости.
Много детей с их родителями.
И тогда наша мама зажгла свечи на елке, открыла дверь и сказала: «Все входите». И все дети вошли в комнату, где стояла елка. А наша мама говорит: «Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение». И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, постилку и конфету и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала: «Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала:
«Это Минькина работа».
Я дернул Лёлю за косичку и сказал: «Это меня Лёлька научила». Мама говорит: «Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко». И она взяла паровозик и подарила его одному 4-летнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала: «С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком». И я сказал: «Можете уходить, и тогда паровозик мне останется». И та мама удивилась моим словам и сказала: «Наверное, ваш мальчик будет разбойник». И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме: «Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите». И та мама сказала: «Я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву садиться». И тогда еще одна, третья мама сказала: «И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной ручкой». И моя сестренка Лёля закричала: «Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне останется». И тогда я, сидя на маминых руках, закричал: «Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся». И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошел наш папа. Он сказал: «Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. И папа подошел к елке и потушил все свечи и сказал: «Моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям». И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет. И я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти 35 лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и добродушный. Рассказ 7. Великие путешественники. Когда мне было 6 лет, я не знал, что земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал: «Земля есть круг, и если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел». И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал: «Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать». Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле: «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год». Лёля сказала: «А если, Степочка, мы встретим индейцев?»
«Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен».
«А которые не захотят идти в плен? — робко спросил я.
«Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы не будем брать в плен». Лёля сказала:
«Из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег».
Степка сказал: 3 рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре».
Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий.
Мы положили в мешок хлеб и сахар и кусочек сала. Потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с тремя рогатками, с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степка сказал: «Мешок дьявольски тяжелый. Я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок». Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала: «Теперь пусть Минька понесет». Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления. До того мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя шагов 10, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком прямо на все эти вещи нырнул и я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но ничего из этого не вышло, потому что Тузик не понимал, чего мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сало. Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее, мы шли еще 2 часа. И, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал: «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути». И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахаром. И вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог. Я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было. И мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля их ныча. Щека моя горела и ныла. Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо. Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал: «Каждого,
кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям.
Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе.
Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку под головой Лёля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала. А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Наконец мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Лёля шепотом сказала мне: «Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял». Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне!» Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал: «Хороши бы мы были, если б я лег ногами, куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем ясно, что надо идти туда». И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Мы покушали хлеба и двинулись в путь. Дорога была знакома, и Степка то и дело раскрывал рот от удивления.
Тем не менее он сказал: «Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как земля есть круг». Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге. Степка сказал: «Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу». Мы стали проситься, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть. Мы быстро покатили и ехали не больше часа. Вдруг показалась наша деревня — Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал: «Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий». Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги. Сомнения не оставалось.
Это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход.
Степка прошептал: «Неужели же мы обогнули землю?»
Лёля фыркнула, и я тоже засмеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку. Они только что сошли с парохода.
И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила.
Мы подбежали к родителям. И родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала: «Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули».
Лёля сказала: «Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие».
Мама воскликнула: «Что я слышу? Их надо наказать».
Папа сказал: «Все хорошо, что хорошо кончается».
Бабушка, сорвав ветку, сказала: «Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама, а Лёлю я беру на себя».
Папа сказал: «Порка – это старый метод воспитания детей, и это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили».
Мама, вздохнув, сказала: «У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, ну что это такое?»
Папа сказал: «Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию.
А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления». С этими словами мы пришли домой и сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении. Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера. А вечером, покушав, снова заснул. И что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности. Михаил Зощенко. Рассказ 8. Золотые слова. Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Лёля тоже любила такие ужины не меньше, чем я. Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лёлей в особенности прельщала. Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с Лёлей тоже забавляло. Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо, но потом осмелели. Лёля стала вмешиваться в разговоры, тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял
свои замечания. Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие. Но потом вот что произошло на одном ужине. Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре, и папин начальник вытащил его из огня. Возможно, что был такой факт, но только нам с Лёлей этот рассказ не понравился. И Лёля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную. И ей скорее хотелось рассказать эту историю, чтобы ее не забыть. Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно, и Лёля не могла более терпеть. Махнув рукой в его сторону, она сказала: «Это что? Вот у нас во дворе одна девочка». Лёля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел. Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Лёля сказала: «Это что?». Обратившись к нашим родителям, он сказал: «Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми? Они меня перебивают. И вот я опять потерял нить моего рассказа. На чем я остановился?»
Лёля, желая загладить происшествие, сказала: «Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам мерси. Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания. Вот у нас во дворе одна девочка». Лёля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок. Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева. Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Лёле: «Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Лёля. Другие угоревшие пожарные, хотя и лежат в обмороке, но все-таки они говорить могут. Они бредят и говорят сами не зная что. Вот он и сказал «мерси», а сам, может, хотел сказать «караул». Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям: «Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают. Все время перебивают глупыми замечаниями». Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лёлю: «Глядите, вместо того, чтобы раскаяться в своем поведении, эта особа снова принялась за еду. Глядите, она даже аппетита не потеряла. Кушает за двоих». Лёля не посмела громко возразить бабушке, но тихо прошептала: «На сердитых воду возят». Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел рядом с Лёлей, принял эти слова на свой счет. Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал. Обратившись к нашим родителям, он так сказал: «Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти». Папа сказал: «Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно,
и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату. Доев сардинки, мы с Лёлей удалились под веселый смех и шутки гостей. И с тех пор мы 2 месяца не садились вместе со взрослыми. А спустя 2 месяца мы с Лёлей стали упрашивать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал: «Хорошо, я вам это разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-нибудь говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, и более вы за стол не сядете». И вот в один прекрасный день мы снова за столом ужинаем со взрослыми. На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Мы знаем, что если мы скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть со взрослыми. Но от этого запрещения говорить мы с Лёлей пока не очень страдаем. Мы с Лёлей едим за 4 и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой. Мы с Лёлей съели все, что возможно, и перешли на сладкое. Съев сладкое и выпив чай, мы с Лёлей решили пройтись по 2-му кругу. Решили повторить еду с самого начала. Тем более, что наша мать, увидев, что на столе почти чисто, принесла новую еду. Я взял булку и отрезал кусок масла. А масло было совершенно замерзшее. Его только что вынули из-за окна. Это замерзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось сделать. Оно было как каменное. И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем. А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом.
Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания. Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут мое масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай. Я обмер от страха. Я вытаращенными глазами смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай. Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия. Только одна Лёля увидела, что случилось. Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем. Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай. Он мешал долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон. Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту. И хотя Лёля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше,
И что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду? Но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику «Не пейте!». Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала. И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику. Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток. Но тут глаза его стали круглые от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться. Наши родители спросили его, что с вами произошло. Папин начальник от испуга не мог ничего произнести. Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан. Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане. Мама, попробовав этот чай, сказала: «Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае». Папа сказал: «Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями». Получив разрешение говорить, Лёля сказала: «Минька грел масло над стаканом, и оно упало». Тут Лёля, не выдержав, громко засмеялась. Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы. Папин начальник сказал: «Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был деготь? Ну, эти дети доведут меня до сумасшествия». Один из гостей сказал: «Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее, они никому не сказали об этом и допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление». Услышав эти слова, папин начальник воскликнул: «Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай». Лёля, перестав смеяться, сказала: «Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы ничего и не сказали». Я, вытерев слезы, пробормотал: «Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то мы бы что-нибудь сказали». Папа, улыбнувшись, сказал: «Это не гадкие дети, а глупые».
Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь так же поступать, исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если бы ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай, или бабушка забыла закрыть кран у самовара. Вам надо крикнуть, и вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд. Мама сказала: «Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите?
Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох.
Бабушка сказала. Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Лёле я не налила. Значит, я поступила правильно. Тут все, кроме Лёли, засмеялись. А папа сказал бабушке.
Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Попросим вас, бабушка, налить Лёле чаю. Все гости засмеялись, а мы с Лёлей зааплодировали. Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова. И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни и в личных своих делах. И на войне, и даже представьте себе, в моей работе. В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров, и у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали. Но я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам. И, может быть, поэтому я людям принес не так уж много огорчений и был до некоторой степени счастливым. Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек, которого вели на казнь, сказал: «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти». Это были тоже золотые слова.